Глава 13. Речной король. Фелестенг, столица королевства Фулания. 22 августа 2016 год. Едва в Фелестенге рассвело, Варя попрощалась с хозяином гостиницы и ушла к воротам. Она уже давно решила идти на юго-запад. Дорога вдоль реки была очень неудобной из-за камней, выходящих на поверхность то тут, то там. Она петляла вместе с руслом, да еще идти приходилось в гору. Что будет делать, если она и оттуда не найдет Валеру, девушка еще не решила. Тем временем граф Борис, возглавлявший тайное ведомство Фулании, по крупицам собирал сведения о ночном происшествии. Особо внимательно о странной гости. Ему еще вчера вечером удалось узнать почти все, что касалось заговора и заговорщиков. Подосланные убийцы понимали, что бесполезно отпираться после того, что показала волшебница. А вот в отношении ее самой загадок было много. Стражники подробно описали одежду и лицо старушки, но придворные волшебники не смогли найти в столице никого, кто соответствовал бы этому описанию. Такой результат не удивил графа, но заставил утром снова встретиться с каждым, кто ее видел. Чтобы скрыть причину своего интереса, он задавал очень много вопросов и о других вещах, от погоды до странных звуков. Если стражников можно было вызвать в свой кабинет, то с принцами граф предпочел встретиться в их покоях, чтобы растянуть разговор подольше. Принц Дмитрий сказал просто: «Она просто кланялась, так что я ничего не видел, кроме седых волос и сгорбленной спины. А вот меч, который она принесла, очень интересный. Я только что выяснил, что он принадлежал одной из древних королевских династий Фулании». «Замечательная новость. Позвольте узнать, что она попросила в качестве платы за этот меч». «Странно, но она не просила ничего. Кажется, она немного растерялась, когда я бросил ей свой кошелек». «Вот как? Тот самый? С вышитым инициалом?» «Да, его. Пожалуй, там было 2-3 десятка золотых монет, не больше». «А на ее руки вы не обратили внимания?» «Она ими двигала, как и любой волшебник. Может, чуть медленнее, но в ее возрасте это неудивительно». Граф попрощался и пошел ко второму принцу, радуясь, что не поленился провести повторный опрос. О кошельке раньше никто не упоминал, а на нищенку, расплачивающуюся золотом, внимание в городе обязательно обратят. Даже если она догадалась выбросить кошелек принца, ее легко найдут. Второй принц был немногословен. «Когда я пришел, на старушку у стены не обратил внимания. Я смотрел в основном на заговорщиков и волшебное изображение. Может быть, вы заметили хоть что-нибудь? Какую-нибудь мелочь, которая бросилась в глаза?» — мягко настаивал граф. «Мелочь? Разве что ее локоть. Я еще подумал, заплата на заплате, а королевству служит». У принца расширились глаза от удивления. Он надолго замолчал, а затем добавил: «Это все. Когда я заглянул в зал еще раз, ее уже не было. А можно узнать, чем она вас так заинтересовала? Она ведь не сбежала, это брат позволил ей уйти. Просто пытаюсь восстановить всю картину происшествия. Мне по долгу службы положено интересоваться мелочами», — уклончиво ответил граф и ушел. Кошелек из дорогой ткани с инициалом принца придворные волшебники нашли сразу. Он лежал пустой в одном из переулков недалеко от стен замка. «Старушка оказалась смышленнее, чем хотелось бы», — подумал Борис, но сдаваться не собирался. Он все обдумал, переписал начисто все приметы, которые удалось выяснить, и пошел доложить королю. Это был не первый случай за его службу, когда удалось предотвратить покушение. Впервые спаситель предпочел скрыться, а не просить награду. Пара десятков золотых не могла быть для этого причиной. «Ваше Величество, мне удалось кое-что выяснить», — начал граф. «Но мы еще не знаем ни кто она, ни где ее искать». «Можешь опустить подробности. Я не верю, что она проделала все это ради справедливости. Самой очевидной целью было бы втереться ко мне в доверие. В крайнем случае, к принцам. Есть другие идеи?»
«Если без подробностей, думаю, что вы правы, но все несколько сложнее. Я считаю крайними возможностями либо захват власти в стране, либо брак с принцем».
«Ты в своем уме?» — разозлился король.
Она же нищая старуха, достаточно богатая, чтобы носить с собой меч одной из прошлых династий. Вполне возможно, что она их наследница, а одежда просто маскарад, как у нашего принца Савелия. Один из стражников заметил, что она кланялась просто, но юбку придерживала лишь двумя пальцами, как знатные дамы. И слишком уж проворная она, как для старухи. Вполне возможно, что надела маску.
«Час от часу не легче», — встал король с трона и принялся нервно ходить по залу. «Хорошо. Допустим, на мгновение, что ты прав. Что может ей помешать захватить замок прямо сейчас?
Только отсутствие союзников. Недовольные в стране есть, но никаких признаков подготовки бунта. Мы за этим постоянно следим. Ножны от того меча мы нашли в сокровищнице одного из южных баронов. Но он далек от политики. Его интересуют только пиры и охота.
Случаи подобной борьбы за справедливость были?
Ни одного. Я уже приказал собирать сведения о любом странном поведении волшебников, даже мужчин.
Это правильно». Король немного успокоился и пристально посмотрел на графа. «Я тут подумал, не был ли ее отказ поговорить со мной намеком, что она считает мое правление несправедливым?»
«Знать часто притесняет бедняков. Это все знают. Но пока не пострадал никто из виновных в этом. Ее представления о справедливости странные, если это были не пустые слова.
Вот и я об этом. Не стоит докладывать каждый день, но я надеюсь поговорить с ней. Только не переусердствуй. Такая сильная волшебница нужна мне как союзник, а не противник. Ступай.
Как вам будет угодно». Поклонился граф и ушел. По дороге в свой кабинет он думал именно о несправедливости короля. Точнее, о том, что как раз изданные им законы позволяют знати безнаказанно обижать и обирать простой люд. А вот о том, как быть со вторым принцем, граф не сомневался. Он уже приказал своим волшебникам следить за каждым из принцев, даже за тем, который ждал своей участи в подземелье. Благодаря многолетнему опыту, граф был уверен, что Савелий что-то знает об этой старушке. То, что он это скрывает, лишь добавляло причин его подозревать, хотя пока не ясно, в чем именно. Парень добрый и благородный. Часто переодевался и уходил из замка пообщаться с бедняками. Вполне может оказаться игрушкой в чужих руках. Слишком уж много возможностей у того, кто может свободно бродить по замку, несмотря на стены и стражу. У кабинета Бориса ждал волшебник с докладом. Он смог не только найти много бедняков, имеющих золотые монеты или расплатившихся ими. Он узнал интересные слухи. Все рассказывали примерно одну историю. Утром проснулись, а посреди комнаты на полу лежит золотой. Предвидя вопрос начальника, волшебник спросил, что подобное произошло одновременно в разных бедных районах по всей столице.
«Ради справедливости, значит», — подумал граф и покачал головой.
После полудня Варя добралась до подножья гор, где река вырывалась из ущелья шумным водопадом, прежде чем разлиться на просторе среди холмов и низких пологих гор. Прямо на вершине одного из таких холмов, чтобы не плавать во время половодья, расположилась скромная рыбацкая деревня. Как обычно, девушка выбрала бедный дом на окраине, чтобы попроситься переночевать. Подойдя ближе, она увидела, что во дворе собралась вся семья. Рыбак с женой, их пятеро ребятишек и пара стариков.
«Продавать снова нечего. Хотя бы половину улова надо на зиму засушить», — говорил рыбак.
«Каждому по рыбёшке, а остальное засушим», — грустно согласилась жена. «Я хочу вон ту», — показала младшая дочка на самую большую рыбину.
«Куда уж тебе», — тихо, но строго сказала старшая.
«Всем одинаковые будут, как обычно».
«Доброго вам здоровья, хозяева! Найдется в каком-нибудь сарае место переночевать?» — спросила Варя. «Еда у меня своя. Вот, тоже сушеная рыба».
«Как видишь, живем мы скромно. Даже в хлеву места нет», — ответил рыбак. «Вон в том сарае пустые бочки. Место там есть, но спать на полу придется».
«Замечательно. А можно одну бочку для улова использовать, если у вас посторонним рыбачить не запрещено?»
«У нас речка с норовом, а лодка маленькая. «Если перевернешься, спасти уже не успеют», — забеспокоилась седая мать рыбака.
«С этим все в порядке. Я в воду лезть не собираюсь».
«Как же ты с берега собралась рыбачить? Сети ведь, а прибережные камни порвешь».
«Ваши мне не нужны. Я по-своему.
Так что можно любую бочку занять или покажете, какую не жалко?» «Занимай любую. Только с собой бочку не отдадим», — на всякий случай предупредил хозяин.
«У меня не всегда получается, так что вы, детишки, держитесь подальше», — сказала Варя и решительно пошла к сараю.
«Странные вещи она говорит», — толкнула мать рыбака в бок. «Ты бы присматривал за ней, а то мало ли что она удумала». Гостья оставила дверь широко открытой, бросила свои вещи в дальний угол, а затем выбрала одну из бочек и выкатила из сарая. Все, особенно дети, которым после предупреждения очень хотелось подойти поближе, наблюдали, гадая, как это можно бочкой рыбу ловить. Девушка села внутри сарая за бочкой, так что никто не увидел, что именно она делает. Все понимали, что происходит что-то необычное. Варя решила их не разочаровывать и приступила к рыбалке сразу же. Она принялась волшебством переноса наполнять бочку водой из реки вместе с рыбой. Хозяева отчетливо слышали плеск воды, но не могли понять, откуда он доносится. «Наверное, у нее в сумке живая рыба была», — подумали дети. Старшая девочка первой заметила, что между клепками рассохшейся бочки проливается вода и течет по двору тоненьким ручейком. Она тихо сказала об этом родным. Сарай стоял выше двора, так что пол в нем промок только возле двери. Чем больше наполняла гостья бочку, тем активнее вытекала вода, особенно снизу. Теперь недоверие хозяев сменилось любопытством, ведь они знали, что все бочки в том сарае уже давно стояли пустые. Было очень интересно, откуда девушка берет воду, но они продолжали наблюдать издали. Наконец, наполнив бочку примерно на 3/4, Варя встала и сделала знак рукой.
«Подходите, я уже закончила. Вода понемногу вытекает, так что до утра не хватит, даже если я перед сном долью».
«Я хочу посмотреть», — заплакала младшая девочка, когда все поспешили вперед к двери сарая.
«Иди сюда, я тебя подниму», — обернулась старшая.
«Откуда здесь рыба?»
— с недоумением спросила хозяйка.
«Волшебство, не иначе», — заметила ее свекровь.
«Из реки, разумеется, и вода оттуда же», — спокойно объяснила Варя.
«Да тут побольше, чем я за день наловил», — завистью сказал рыбак. «Что же ты намерена с ней делать?»
«Надолго я задерживаться не могу, но у меня есть предложение. Я поживу в этом сарае примерно неделю. Вы будете продавать рыбу, которую я поймаю, а половину денег отдадите мне. Правда, мне придется есть вместе с вами».
«Как будем делить ту рыбу, которую поймаю я?» — недоверчиво спросил рыбак.
«Она полностью ваша. Даже то, что съем я, будем из моего улова брать. Но ни вы, ни дети не должны мне мешать. Я здесь не ради рыбы и даже не ради денег. Мне тренироваться надо».
«А вдруг не продадим?» — все еще сомневался рыбак.
«Со своей что в таких случаях делаете?»
— ответила Варя вопросом на вопрос. «Сушим на зиму».
«Вот и сушите, а половину мне». «Хотя нет, до ухода не высохнет. Мою будете сушить, а мне в дорогу дадите уже совсем сухую».
«Согласен. Завтра с позаранку на рынок поедем», — решился-таки рыбак.
«А эту рыбу сейчас в другую бочку перельем», — добавила его жена и обратилась к детям.
«Несите черпаки! Ужин будет позже, но посытнее, чем обычно». Второй раз повторять не пришлось. Дружная семья быстро справилась с работой, а гостья тем временем выставила оставшиеся две бочки во двор и полила водой. К сожалению, детворы без рыбы. Просто чтобы доски разбухли. Посоветовавшись с отцом, хозяин решил, что свой улов он засушит, а Варин продаст. Так уж точно выручку легко делить будет. Детвора принялась проворно чистить рыбу, а вскоре весь двор наполнился запахом ухи. Судя по улыбкам на лицах детей, такой сытный ужин был здесь редкостью. Сначала они ели быстро, затем спокойно, а в конце и вовсе признались, что объелись. После ужина хозяин сказал детям: «Мы с мамой уйдем затемно, а вы слушайтесь бабушку с дедушкой». «Хорошо», — дружно ответили дети.
«Извините, что не уточнила сразу. Сколько нужно рыбы, чтобы телегу загрузить?» — спросила гостья.
«Путь не близкий. Ее с водой приходится везти. А лошадь у нас уже старая», — грустно ответил рыбак. «Того, что есть, вполне хватит.
Зато развесить сушить можем», — сразу сообразила его жена. «До заката управимся, если еще столько же поймаешь». «Хорошо. Сейчас этим и займусь», — кивнула Варя и пошла во двор, где облитые ею бочки уже высохли. Она поймала еще рыбы, а затем заперлась в сарае и принялась тренироваться. Детям было очень интересно, но родители и близко к сараю их не подпускали. Младшая почти подкралась к двери, но старшая ее поймала и тихо сказала: «Если не будешь подходить близко, то мы и завтра наедимся». Этого оказалось достаточно. Вечером хозяин принес большую охапку сена, а больше гостю не беспокоили до самого утра. Варя, хоть и была намного западнее столицы, все не могла решить, доверять ли отсутствию результата, или она не может найти Валеру, потому что слишком слабая для такого расстояния. «Вот смеху будет, если он уже давно дома», — думала она, но это казалось таким маловероятным. О другом волшебстве она тоже не забыла, но большую часть тренировок посвятила поиску чего угодно, лишь бы подальше. Среди ночи гостью разбудил стук бочек и ржание лошади, которую запрягали в телегу. Когда хозяева уехали, снова наступила тишина. Можно было поспать еще. После полудня хозяева вернулись и с радостью сообщили, что продали весь товар очень выгодно. Дети с гордостью показали, сколько рыбы они за этот день развесили сушиться. Варя с разрешения дедушки с бабушкой еще утром обеспечила их работой. Так продолжалось изо дня в день. Семья каждый день ела досыта. Утром гостья ловила рыбу для сушки, а вечером на продажу. Почти все остальное время она проводила в сарае, не объясняя, чем именно там занимается. Когда накопилось достаточно денег, она попросила жену рыбака купить ей новое платье подешевле. Получив обновку, девушка лишь примерила ее и спрятала в сумку, а сама продолжала ходить в старом штопанном. 5 дней прошло спокойно, но тут Варе в голову пришла идея посмотреть на узников Булехиля, столицы Баталабии. К счастью, она вовремя вспомнила, что зрелище вряд ли будет приятным, если рабочий люд живет впроголодь. Она начала искать и смотреть только на лица заключенных. Их было не так уж много, а у девушки отлегло от сердца, что Валеры среди них нет. А вот мрачные подземелья могут быть не только в столице. Она начала с границы и принялась осматривать все места, где держат узников. Зрелище было тяжелым, но она не сдавалась, сколько хватило сил. За ужином Варя была такой мрачной, что хозяйка участливо спросила: «У тебя что-то болит или случилось что?» «Это из-за моих тренировок. Я справляюсь», — также мрачно ответила девушка. Сразу после ужина она наловила рыбы на завтра и снова заперлась в сарае. Прошло немного времени, и в дверь тихо постучали. Хозяин сказал: «Варя, тут наши мужики деревенские пришли. Просьба у нас к тебе». «Хорошо, я сейчас», — ответила она, вышла во двор и сказала: «Доброго вам здоровья, я вас слушаю».
«И тебе того же», — слегка поклонились они. «Я тут староста», — шагнул вперед один. «Если ты волшебница, то не могла бы ты речного короля поймать?»
«Я только учусь и в гильдии не состою, так что не смею называться волшебницей. Объясните, что это за король такой и чем он вам мешает?»
«Сеть рвет, рыбу пугает. Сегодня вообще вот его», — староста показал на одного из односельчан, — «чуть не утопил. Если так и дальше пойдет, зимой совсем голодно будет».
«Это рыба такая?» — догадалась Варя.
«Щука, кажись, только очень большая», — ответил пострадавший.
«Тогда я одна не справлюсь. Я рыбу вместе с водой ловлю, а большая рыба вместе с водой и в реку вернется. Надо просторное место и что-то вроде решетки вокруг, только крепкой, а то ваш король ее разобьет».
«А мой плетень не удержит?» — спросил хозяин.
«Это вы, рыбаки, вам беднее», — ответила она.
«Если разобьет, мы новый поставим», — заверил его староста, а остальные одобрительно закивали.
«Будет еще одно условие», — задумчиво сказала девушка. Платы не нужно, но вы разделите мясо поровну между едоками деревни».
«Справедливо».
«Мы согласны», — ответил за всех староста. «Тогда освободите двор, разойдитесь вокруг, а я пока поищу рыбу». «Авось найду». Мужики быстро откатили бочки с рыбой, приготовленные для завтрашней торговли. Заперли сараи и даже подперли плетень в нескольких местах. Мать забрала детей в дом и заперла дверь изнутри. Рыбаки разошлись и стали вокруг двора с кольями в руках. «Мы готовы», — сказал староста.
«Нашла.
Будет много воды, упритесь посильнее», — скомандовала Варя чуть позже. Она перенесла во двор объем воды размером с сарай, в котором ночевала. Вода тут же разлилась по всему двору. Опытные рыбаки, как только волна прошла, бросились на рыбу. Сама Варя удержалась на ногах только благодаря тому, что стояла дальше всех, опершись о стену. Не выстоял только старый плетень. Но девушка ведь предупреждала. На земле рыба оказалась не так уж страшна. Обычная щука, только большая, 2 метра длиной. Мужики быстро с ней справились и долго благодарили Варю. Затем хозяин крикнул своим.
«Все в порядке, только двор весь мокрый. Выходите осторожно.
Пойдемте, у меня во дворе разделим», — предложил староста. «Там по суше будет». Все согласились. Мужики унесли трепыхающийся улов со двора. Варя вернулась в свой сарай благодаря мудрости строителей. Пол в нем был повыше, чем земля вокруг, так что промок только немного возле двери. Девушка переоделась в новое платье, а мокрое повесила сушиться. Она снова заперлась, села на сухое сено и продолжила свою тренировку. Чем дальше были города, замки и шахты, тем сложнее было Варе работать и чаще приходилось отдыхать. Хозяева уже приехали с рынка, когда она взялась в очередной раз исследовать подземелья королевского замка Булихиля, столицы Баталабии. Точнее, смотреть на лица запертых там узников. Времени с последнего раза прошло мало, но она все еще чувствовала, что нужно упорнее тренироваться. Среди них Валеры тоже не оказалось. Но в этот раз девушка не ограничилась узниками. Она заметила человек 10, которые под наблюдением стражников несли вниз какие-то большие мешки.
«Любопытно. Неужели это и есть те самые разрушители волшебства?» — подумала она и продолжила наблюдать за этой группой.
С нижнего этажа подземелья куда-то вглубь гор шла очень длинная лестница. Заканчивалась она дверью, которую охраняли стражники. Просто, чтобы убедиться, что все осмотрено, Варя попыталась увидеть лица тамошних узников. От ее громкого крика вздрогнули не только хозяева, но и соседи. Хозяйка подбежала к сараю и спросила, что случилось, но никто не ответил. Когда она открыла дверь, девушка с бледным лицом и черными кругами под глазами лежала без сознания. Она была жива, но все попытки привести ее в чувство оказались напрасными. Перепуганная хозяйка попросила мужа перенести девушку в дом, но свекровь запретила. «Ей свежий воздух нужен, а в доме душно. Я здесь с ней до утра посижу».
«Может, она вчера перестаралась, когда речного короля ловила?» — предположила одна из соседок, прибежавших на шум.
«Тогда вчера и упала бы. Хотя кто их знает, волшебников?» — ответила другая.
«Как ни крути, а она нам очень помогла. Мы ее в беде не бросим», — объявил хозяин сбежавшимся соседям.
«Расходитесь, если не знаете, чем ей помочь». Когда Варя очнулась, снаружи пели птицы. Сквозь щели в сарай проникали яркие лучи солнца, а рядом дремала старушка, опершись о стену. Очень болела голова, в ушах стоял звон, хотелось пить, но в первую очередь она вышла во двор и спросила хозяйку.
«Что со мной произошло?»
«Вот счастье! Очнулась!» — обрадовалась та.
«Ты вчера вскрикнула и сознание потеряла. Пойдем, поешь, а то бледная, аж смотреть страшно».
«Голова болит, мне бы попить!» — попросила она.
Из-за свиста в ушах Варя едва разбирала, что ей отвечает хозяйка. Вдруг она вспомнила, что именно увидела вчера за той дверью.
«Хорошо, что это не Валера. Но еще один плененный дракон, при том, что здесь вообще о них не говорят, это странно», — подумала она.
Голова не стала болеть сильнее от этой мысли.
Девушка покачнулась, но удержалась на ногах и пошла к ведру с питьевой водой. Тут из хлева вышел хозяин, подождал, пока она напьется, и сказал: «Неважно выглядишь. Пожалуй, теперь, когда речного короля нет, мы и сами справимся». «Ты не беспокойся, я не выгоняю», — поспешил он уточнить. «Можешь отдыхать, пока не поправишься».
«Спасибо, но мне надо в столицу. Было бы здорово, если бы вы завтра меня вместе с рыбой туда отвезли».
«А разве волшебники лечиться не умеют?» — спросила соседка через плетень. «Я о таком слышала».
«Точно. Надо попробовать. Хотя при такой боли вряд ли много толку будет».
Кивнула Варя и пошла в сарай. Не сразу, но с каждой попыткой себя вылечить голова болела чуть меньше. Звон в ушах стоял такой же, а боль через пару часов самолечения почти прошла. Старушка к тому времени проснулась и заботливо спросила:
«Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, уже намного лучше».
«Что же с тобой случилось?»
«Просто перестаралась с тренировкой. Голова сильно заболела. Теперь буду осторожнее». Попыталась она улыбнуться, хотя на сердце было очень тоскливо.
Гостья отдыхала до вечера, немного поела, а затем, несмотря на возражения хозяина, наловила рыбы на продажу. С детьми и стариками она попрощалась с вечера, чтобы завтра не будить. Ранним утром, еще затемно, Варя переоделась в новое платье, собрала вещи, в том числе солидный запас сушеной рыбы, и они с хозяевами поехали в Филистенк.